Графиня Винтер. Дорогой герцог просил Д'Артаньяна рассказать ему все, что случилось. Сопоставляя то, что он слышал от молодого человека, с собственными своими воспоминаниями, герцог мог составить себе довольно точную картину происшедших событий. Но больше всего удивляло герцога одно обстоятельство. Каким образом кардинал, имея столь важные причины воспрепятствовать приезду этого молодого человека в Англию, не остановил его в пути? Тогда, видя удивление герцога, Д'Артаньян рассказал ему, какие были приняты предосторожности и каким образом, благодаря самоотверженности его друзей, ему удалось отделаться лишь ударом шпаги, пробившим письмо королевы. Слушая этот рассказ, поведанный с величайшей простотой, герцог с удивлением поглядывал на молодого человека. Он не понимал, каким образом столько осторожности, мужества и самоотверженности может вмещать в себе такое юное сердце. Лошади мчались, как ветер, и через несколько минут всадники были у лондонских ворот. Д'Артаньян полагал, что в самом городе герцог поедет тише. Он ошибся. Герцог продолжал скакать во весь опор, не беспокоясь о том, что опрокидывает встречных. Он ни разу не повернул головы, чтобы посмотреть, что стало с теми, кто имел несчастье попасться ему на дороге. Д'Артаньян следовал за герцогом, и их провожали крики, весьма похожие на проклятия. Въехав во двор своего дома, герцог Бекингемский соскочил с коня, бросил поводья и поспешил к крыльцу. Д'Артаньян поступил так же. Из кухни и конюшен к лошадям подбежало несколько конюхов. Герцог шел так скоро, что Д'Артаньян едва поспевал за ним. Они прошли через несколько зал, убранных с изяществом, о котором даже знатнейшие вельможи Франции не имели даже понятия, и дошли, наконец, до спальни. Комната эта была чудом вкуса и роскоши. В алькове герцог отворил маленьким золотым ключом, висевшим у него на шее, скрытую обоями дверь. Д'Артаньян из скромности остался позади, но герцог, переступая порог, обернулся и, видя, что молодой человек колеблется, сказал: «Войдите. И если вы будете иметь счастье представиться Ее Величеству, то расскажите о том, что видел и». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян последовал за герцогом. Они очутились в маленькой часовне, обитой персидским шелком с золотым шитьем и ярко освещенной множеством свечей. Над возвышением вроде алтаря под балдахином из голубого бархата, увенчанным красными и белыми перьями, помещен был портрет Анны Австрийской, нарисованный во весь рост. Сходство было так сильно, что Д'Артаньян вскрикнул от удивления. Можно было подумать, что королева заговорит. На алтаре под портретом стоял ящичек с бриллиантовыми подвесками. Герцог приблизился к алтарю, опустился на колени и открыл ящичек. «Возьмите», — сказал он Д'Артаньяну, вынимая из ящика широкий бант из голубой ленты, весь сверкающий бриллиантами.
«Возьмите вот эти драгоценные подвески, с которыми я поклялся лечь в гроб. Королева мне их дала, королева требует их обратно. Да будет ее воля». Потом он стал целовать один за другим эти подвески. Вдруг он страшно вскрикнул. «Что случилось?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. «Что с вами, милорд?» «Все погибло!» — воскликнул герцог, побледнев как смерть. «Двух подвесков не достает. Осталось только 10. Вы их потеряли или вы думаете, что их у вас украли?» «У меня их украли, и это дело рук кардинала. Вот, посмотрите, ленты, на которых они висели, отрезаны ножницами». «Если бы вы могли догадаться, кто их украл, может быть, они еще в руках похитителя?» «Постойте, постойте!» — вскричал герцог. «Я надевал эти подвески только один раз, на балу у короля, неделю тому назад, в Виндзоре. Графиня Винтер, с которой я был в ссоре, подошла ко мне на этом балу. Теперь я понимаю, что это примирение было местью ревнивой женщины. С тех пор я не видал графини. Эта женщина — агент кардинала». «Так у него везде есть агенты!» — воскликнул Д'Артаньян. «О, да, да!» — сказал герцог, стиснув зубы от гнева. «Это страшный соперник. На какое число назначен бал?» «На будущий понедельник». «Будущий понедельник. Еще 5 дней. Времени более чем достаточно». «Патрик!» — крикнул герцог, отворив дверь часовни. «Патрик!» — камердинер вошел. «Ювелира и секретаря!» Но хотя первым позвали ювелира, сначала явился секретарь. Это было неудивительно. Секретарь жил в доме. Герцог Бекингемский сидел за столом в спальне и писал собственноручно какие-то распоряжения. «Господин Джексон», — сказал герцог своему секретарю, «вы тотчас отправитесь к лорду-канцлеру и скажете ему, что я возлагаю на него ответственность за выполнение этого приказа. Приказ должен быть немедленно опубликован».
«А если лорд-канцлер станет меня спрашивать, почему ваша светлость решилась на чрезвычайные меры, что мне сказать ему?
Что мне так угодно и что я не привык отчитываться в своих поступках?»
«Должен ли лорд-канцлер передать этот ответ и его величеству?» — спросил секретарь, улыбаясь. «Если бы его величество полюбопытствовал узнать, почему ни один корабль не может отныне выйти из великобританских портов...»
«Вы правы», — ответил герцог. «В таком случае пусть канцлер скажет королю, что я решился на войну, и что это мера первое враждебное действие против Франции».
Секретарь поклонился и вышел.
«Таким образом, с этой стороны мы можем быть спокойны», — сказал герцог, обращаясь к Д'Артаньяну. «Если подвески еще не отосланы во Францию, то они прибудут только после вас». «Каким образом?» «Я наложил запрет на все суда, находящиеся в эту минуту в портах Его Величества, и без особого разрешения ни одно из них не смеет сняться с якоря».
Д'Артаньян с изумлением смотрел на этого человека, который неограниченную власть, дарованную ему королевским доверием, заставлял служить своей любви. Герцог, по выражению лица молодого человека, угадал его мысли и улыбнулся.
«Да», — сказал он, — «да, моя настоящая королева Анна Австрийская. Одно ее слово, и я изменил бы своему отечеству, своему королю, своему богу. Она попросила меня не посылать рошельским протестантам помощь, которую я им обещал. И я это сделал. Я нарушил свое слово. Но все равно я исполнил ее желание. Скажите, не щедро ли я вознагражден за свое повиновение? Этому повиновению я обязан ее портретом».
Д'Артаньян с изумлением подумал о том, на каких тонких и неведомых нитях висит иногда судьба целого народа. Он был еще погружен в размышления, когда вошел ювелир. Это был ирландец, весьма искусный в своем деле, который сам сознавался, что ежегодно наживает 100 тысяч ливров на заказах герцога Бекингемского.
«Господина Рейли», — сказал ему герцог, вводя его в часовню, — «посмотрите на эти бриллиантовые подвески и скажите мне, сколько стоит каждый из них».
Ювелир бросил беглый взгляд на изящную оправу подвесков, высчитал среднюю стоимость бриллиантов и ответил, не колеблясь.
1500 пистолей каждый, милорд».
«Во сколько дней можно сделать 2 таких подвеска? Вы видите, тут недостает 2».
8 дней, милорд».
«Я заплачу вам 3000 пистолей за штуку, они нужны мне послезавтра».
«Будут готовы, милорд».
«Вы драгоценный человек, господин Рейли. Но это еще не все. Подвесков этих нельзя доверить никому, они должны быть сделаны здесь же, во дворце».
«Невозможно, милорд. Один только я могу сделать их так, чтобы не было заметно различия между старыми и новыми. Следовательно, любезный господин Рейли, вы мой пленник. И если бы даже захотели теперь выйти из моего дома, то не могли бы. Назовите мне подмастерьев, которые вам нужны, и укажите, какие они должны принести инструменты».
Ювелир знал герцога, он понял, что всякое возражение было бы бесполезно, и покорился своей участи.
«Можно мне будет известить жену?» — спросил он. «О, вам можно даже видеться с нею, любезный господин Рейли. Ваш плен не будет вам в тягость, будьте покойны, но всякое беспокойство требует вознаграждения. Вот сверхплаты за подвески... «Чек на 1000 пистолей!»
Д'Артаньян не мог прийти в себя от удивления при виде этого министра, который так свободно распоряжался людьми и миллионами. Ювелир написал жене, посылая ей чек на 1000 пистолей и прося ее взамен этого чека прислать ему лучшего из его подмастерьев, ассортимент бриллиантов, вес которых он указывал, а равно и необходимые инструменты. Герцог провел ювелира в назначенную для него комнату, которая в полчаса обращена была в мастерскую. Затем он поставил у каждой двери по часовому, приказав никого не пропускать к ювелиру, кроме своего камердинера Патрика. Излишним было бы говорить, что ювелиру О'Рейли и его помощнику было строжайше воспрещено выходить под каким бы то ни было предлогом.
Сделав эти распоряжения, герцог возвратился к Д'Артаньяну. «Теперь, молодой мой друг, — сказал он, — Англия принадлежит нам обоим. Чего вы хотите?»
«Постель, — отвечал Д'Артаньян, — потому что, признаюсь, теперь она мне нужнее всего».
Герцог велел отвести Д'Артаньяну комнату рядом со своей. Он хотел иметь молодого человека поблизости, для того, чтобы беспрестанно говорить о королеве. Час спустя в Лондоне было обнародовано повеление не выпускать из портов ни одного судна, отправляющегося во Францию. Был задержан даже почтовый пакетбот. Это было объявлением войны между королевствами. На третий день в 11 часов утра оба бриллиантовых подвеска были готовы, причем сам герцог не мог отличить новые подвески от старых. Герцог тотчас же велел позвать Д'Артаньяна. «Вот», — сказал он, — «бриллиантовые подвески, за которыми вы приехали, и будьте моим свидетелем, все, что было в человеческих силах, Я сделал.
Милорд, я расскажу все, что видел, но ваша светлость, отдаете мне подвески без ящичка?
Ящичек вам бы мешал, к тому же, кроме него у меня ничего не остается. Вы скажите, что я оставил ящичек у себя.
Я в точности исполню ваше поручение, милорд.
А теперь, — сказал герцог, пристально смотря на молодого человека, — каким образом я мог бы расквитаться с вами?
Д'Артаньян густо покраснел. Он видел, что герцог ищет способа подарить ему что-нибудь, и мысль, что за кровь товарищей, за его собственную кровь ему хотят заплатить английским золотом, вызывала в нем глубокое отвращение.
«Милорд, обсудим все теперь же, чтобы не вышло недоразумения. Я нахожусь на службе у короля и королевы Франции и состою в гвардейской роте господина Дезессара, который так же, как и его шурин, господин де Тревиль, особенно предан их величествам. Следовательно, все, что я мог сделать, я сделал для королевы. Я ничего не сделал для вашей светлости. Мало того, я, может быть, и вовсе ничего не сделал, если бы этого не требовала та, кого я считаю дамой своего сердца, так же, как вы, королеву».
«Да», — сказал герцог, улыбаясь,
— «я, кажется, даже знаю эту особу. Это милорд. Я ее не называл», — живостью перебил его молодой человек. «Вы правы», — сказал герцог. «Итак, вашим самоотвержением я обязан этой особе». «Да, милорд, повторяю, ваша светлость также мало обязана мне благодарностью за то, что я делаю при этом втором свидании, как и за то, что я сделал для вас при первом».
Д'Артаньян поклонился герцогу и хотел идти.
«Что? Вы так уходите? Ну куда? Как вы поедете? Правда, я еще не решил этого. Черт возьми, французам все нипочем!
Я забыл, что Англия — остров, и что вы здесь король.
Отправляйтесь в порт, спросите Брик-Зунд, отдайте это письмо капитану, он доставит вас в маленькую гавань, где вас, наверное, не ждут, и куда обыкновенно пристают только рыбачьи лодки. Эта гавань называется Сен-Валери. Но это еще не все. Прибыв туда, вы войдете в дрянной трактир, без названия и вывески, настоящий матросский притон. Вы не ошибетесь, там только один трактир. Зачем? Вы спросите хозяина и скажете ему «Forward». Это значит «Вперед». Это пароль. Хозяин даст вам оседланную лошадь и укажет дорогу. На своем пути вы встретите 4 станции. Если хотите, оставьте на каждой из них свой парижский адрес. 4 лошади будут вам туда доставлены. 2 из них вы уже знаете и, кажется, оценили их. Это те лошади, на которых мы ехали. Поверьте мне, другие 2 не хуже. Эти 4 лошади готовы для похода. Как бы вы ни были горды, вы не откажетесь принять 1 для себя и предложить остальных вашим товарищам».
«Отлично, милорд, я согласен», — сказал Д'Артаньян. «Я надеюсь, что мы сделаем хорошее употребление из ваших подарков.
Теперь вашу руку, молодой человек. Быть может, скоро мы встретимся на поле сражения. Но пока мы расстаемся друзьями».
«Да, милорд, но с надеждой вскоре сделаться врагами. Будьте покойны, я вам это обещаю». Д'Артаньян поклонился герцогу и быстро направился в порт. Он разыскал указанное ему судно и вручил письмо капитану, который, заверив его у коменданта порта, тотчас же снялся с якоря. 50 судов были готовы к отплытию и дожидались разрешения. Брик-Зунд проходил борт о борт мимо одного из них. Д'Артаньяну показалось, что на палубе этого судна стоит белокурая красавица из Менга, та самая, которую незнакомец называл «Миледи». Но благодаря ровному течению и хорошему ветру брик шел так быстро, что через минуту Д'Артаньян потерял стоявшее на якоре судно из виду. На другой день, около 9 часов утра, брик пристал к берегу Сен-Валери. Д'Артаньян тотчас же отправился к указанному трактиру и отыскал его под доносившимся оттуда криком. В трактире пировали веселые матросы. Д'Артаньян пробился сквозь толпу, подошел к хозяину и произнес слово «Форвард». Хозяин тотчас же вышел с ним во двор, повел его в конюшню, где стояла оседланная лошадь, и спросил его, не нужно ли ему еще чего-нибудь.
«Мне нужно знать, по какой дороге мне ехать», — сказал Д'Артаньян.
«Поезжайте отсюда в Бланжи, а из Бланжи в Невшатель. В Невшателе ступайте в трактир Золотой Бараны, скажите хозяину пароль, и там, как и здесь, вы найдете оседланную лошадь».
«Сколько я вам должен?» — спросил Д'Артаньян.
«За все заплачено», — сказал хозяин. «И щедро. Ступайте же, и Бог с вами».
«Аминь», — сказал молодой человек, и поскакал.
4 часа спустя он был в Невшателе. Он с точностью последовал данным ему наставлениям. В Невшателе, как и в Сен-Валери, он нашел оседланную лошадь. Он хотел переложить пистолеты из прежнего седла в новое, но в кобурах нового седла оказались точно такие же пистолеты.
«Ваш адрес в Париже. «Гвардейский дом рота де Зессара».
«Хорошо», — отвечали ему. «Какой дорогой мне ехать?» — спросил в свою очередь Д'Артаньян.
«Руанской, но вы оставите город по правую руку. В деревне Экуи вы остановитесь. Там всего только один трактир — герб Франции. Не судите о нем по наружности. В конюшне его лошадь не хуже этой. Тот же пароль, тот же самый».
Д'Артаньян поскакал во всю прыть. В Экуи повторилось то же самое. Он опять оставил свой адрес и поскакал в Понтуаз. Там он в последний раз переменил лошадь и в 9 часов галопом въехал во двор господина де Тревиля. Д'Артаньян сделал около 60 лье в 12 часов. Господин де Тревиль встретил его так, точно виделся с ним еще утром, только пожал ему руку чуть-чуть крепче, чем обычно, и сообщил, что рота господина де Зессара на карауле в Лувре, и он может отправиться на свой пост.